Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях выпуска. Глава Госсовета Дагестана подал в отставку. Делегация «Хамас» прибудет в Москву в начале марта. США отвергли призыв ООН закрыть тюрьму в Гуантанамо. В Ногайском районе Дагестана ведется спецоперация против группы боевиков, укрывшихся в заброшенной школе в селе Червленые Буруны. По данным Интерфакса, убит местный милиционер, ранен командир дагестанского СОБРа. Штурм здания результатов не принес, продолжается осада. Оборону держат боевики так называемого «Шелковского джамаата», сообщил высокопоставленный представитель МВД России. Глава Госсовета Дагестана Магомед Али Магомедов заявил о досрочном уходе с поста главы республики. Магомедов проинформировал о своем решении президента России Владимира Путина.
Я сказал президенту, что решил уйти досрочно с поста председателя Государственного совета главы Республики Дагестан в отставку по собственному желанию. Мне 75 лет, и последнее время состояние здоровья не позволяет в полном объеме исполнять обязанности председателя Государственного совета главы Республики.
Магомед Али Магомедов занимает пост председателя Госсовета Дагестана с 1994 года. Третий срок его полномочий истекает в июле. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава проводит в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент принял решение заменить российских миротворцев международными силами. Министр иностранных дел Южной Осетии Мурат Джиоев так прокомментировал решение грузинского парламента.
Решение парламента Грузии о выводе российских миротворцев может осложнить ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта и может вызвать непредсказуемые последствия. Мы считаем, что российские миротворцы полностью справляются со своими функциями, со своим мандатом, поэтому мы считаем, что они должны продолжать свою деятельность в зоне конфликта.
Сказал южно-осетинский министр. В Шалинском районе Чечни в результате нападения маджахедов убиты трое и ранены пятеро военнослужащих, рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
В лесном заповеднике Шалинского района, в 6 километрах западнее селения Хижинюс, армейский спецназ попал в засаду, устроенную маджахедами полевого командира Афти Лумхаджиева. В результате внезапного прицельного огня погибли трое и получили ранения пятеро военнослужащих контрактной службы. Спецназ вынужденно отступил с места боестолкновения в сторону центра Шалин, и по предполагаемым позициям маджахедов российская артиллерия открыла массированный огонь. А обстрел длился более получаса. С наступлением сумерек военнослужащие заблокировали лесной участок, где были атакованы российские спецназовцы. В пятницу военные планируют провести так называемую зачистку местности, в ходе которой выяснятся потери среди маджахедов полевого командира Афти Сулумхаджиева, являющегося особо доверенным соратником и заместителем Шамиля Басаева. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Шали, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
Делегация палестинского движения «Хамас» приедет на переговоры в Москву в начале марта, сообщил в четверг МИД России. Ранее сообщалось, что визит состоится до конца февраля. По итогам переговоров с руководством «Хамас» может быть принято решение о поставке в палестинскую автономию военной техники, заявил журналистам начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский. Палестинские власти планируют закупить у России 2 транспортных вертолета Ми-17 и 50 бронетранспортеров. В Риге у здания посольства Белоруссии прошел пикет в поддержку белорусских оппозиционных организаций. С подробностями наш корреспондент Михаил Бомбин.
Представители различных общественных организаций из Латвии, Литвы, Польши, России, Германии и Соединенных Штатов собрались в Риге, чтобы выразить свою поддержку белорусской оппозиции. Участники дискуссии говорили в основном на тему предстоящих в Белоруссии президентских выборов и, по мнению выступавших, итоги голосования в условиях диктатуры Александра Лукашенко заранее предопределены, разумеется, в пользу нынешнего президента. И мировому сообществу следует объединить усилия по содействию демократических преобразований в соседней с Латвией Белоруссии. Участники семинара совершили по городу шествие к посольству Белоруссии, где зажгли свечи в знак солидарности с белорусской позицией. Что же касается финансирования Латвии некоторых белорусских общественных организаций, то, как заявил министр иностранных дел Артис Пабрикс,
ни в государственном бюджете, ни в бюджете нашего министерства нет никаких денег, которые посылаются негосударственных организаций Беларуси.
Заверил Артис Пабрикс. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Азербайджан обратился к Европейскому Союзу с просьбой оказать помощь в борьбе со вспышкой птичьего гриппа. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамадьяров после переговоров с членом руководства ЕС Бенитой Ферреро-Вальнер. На прошлой неделе в Азербайджане у больных птиц был обнаружен штамм вируса H5N1, опасный для человека. Кроме того, случаи птичьего гриппа зарегистрированы в Болгарии, Германии, Греции, Италии, России и ряде других стран за пределами Юго-Восточной Азии, откуда началось распространение болезни. Министр сельского хозяйства ФРГ Хорст Зеехофер заявил, выступая в Бундестаге. На нынешнюю очень серьезную ситуацию можно реагировать только упорной борьбой с этим заболеванием среди животных, рассматривая при этом безопасность людей в качестве важнейшего приоритета. Сказал германский министр. США отвергли призыв ООН закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Представитель Белого дома Скотт МакЛеллан назвал доклад ООН, в котором содержится эта рекомендация, перефразированием аргументов защиты некоторых заключенных Гуантанамо. МакЛеллан подчеркнул, что в тюрьме содержатся опасные террористы. На зимней Олимпиаде в Турине в четверг впервые в истории Олимпиад были разыграны медали в командной гонке преследования у конькобежцев. В мужских состязаниях тройку призеров составили сборные Италии, Канады и Нидерландов, в женских – Германии, Канады и России. Седьмой предпоследний комплект олимпийских наград четверга был разыгран в скелетоне среди женщин. Чемпионкой стала Майя Педерсен из Швейцарии, серебряная медаль у Шелли Рудман из Великобритании, бронзовая у канадки Мелиссы Холлингсворт-Ричардс.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение серии об энергетической безопасности. Казахстан. Вам надоела реклама? Ее могут ограничить. И помочь соотечественникам вернуться на родину. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Энергетическая безопасность – проблема, которую президент Владимир Путин поставил как центральную в дискуссиях в рамках «Большой восьмерки». Как видится она на сегодняшний день российскими соседями? Мы продолжаем тему «Сегодня Казахстан». В отличие от предыдущих двух стран, которые мы анализировали в программе, это Белоруссия и Грузия, Казахстан богат природными ресурсами – от нефти и газа до урана. Есть ли в этой стране концепция энергетической безопасности? Мы беседуем с Риэлем Коэном, экспертом фонда Heritage в Вашингтоне. Его исследование в скором времени будет опубликовано британской группой Global Market Briefing в серии «Российская внешняя энергетическая политика».
Да, я думаю, что поведение казахских товарищей показывает, что они решили не складывать все свои яйца в одну корзину и иметь хорошие отношения с Москвой, Пекином и Вашингтоном.
В этом заключается концепция энергетической безопасности. Давайте поясним.
Казахстан – государство молодое и, в общем-то, не имевшее своих вооруженных сил, не имевшее как бы бюрократии, которая умеет защищать национальные интересы при своем образовании. И поэтому я думаю, что президент Назарбаев, поставив сначала на близкие отношения с Соединенными Штатами в 90-е годы, а потом укрепляя отношения с Москвой и с Китаем, выстраивает систему внешнеполитических сдержек и противовесов таким образом, что ни одна из этих держав не попытаются принимать какие-то меры против желания правительства Казахстана и президента Казахстана для того, чтобы там, скажем, дестабилизировать обстановку или какими-то экстраполитическими нелегальными военными путями захватить казахские нефтяные резервы. В этом заключается основное направление стратегии.
Ариэль Коэн, фонд Heritage в Вашингтоне. В Лондоне на этой неделе проходит международный нефтяной симпозиум. Обсуждается вопрос о том, как сделать более безопасной и разветвленной систему доставки нефти и газа из стран Каспийского региона. Вот мнение одного из участников симпозиума. Директор отдела энергетики одной из ведущих международных аудиторских и консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers Джеральд Рохан. Он работал над несколькими проектами в Казахстане и Азербайджане.
20 или 30 лет назад, когда строились трубопроводы, они создавались как единая система для Советского Союза. Поэтому, например, в Восточном Казахстане были трубопроводы из Сибири в Павлодар, а в Западном Казахстане были трубопроводы из Атырау через Мангышлак в Самару. Так что все это строилось не для того, чтобы обеспечить самодостаточность каждого отдельного государства.
Джеральд Рохан, директор отдела энергетики одной из ведущих международных аудиторских и консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers. Ариэль Коэн, фонд Heritage в Вашингтоне. В чем состоит советское наследие для энергетики Казахстана?
Безусловно, у Казахстана были свои недостатки в советское время. А именно, что основные материальные ресурсы направлялись на развитие месторождений Западной Сибири, а не Казахстана. Прикаспийская впадина более или менее была разведана, но не эксплуатировалась. И, как вы заметили, трубопроводы были, но они были только в одном направлении – на Россию, на Оренбург и на Самару. Сегодня Казахстан построил и открыл 1 января этого года небольшой трубопровод на Китай, небольшой сравнительно, то есть это 250 тысяч баррелей в день, по сравнению, скажем, с трубой Баку-Тбилиси-Чайхан, которая прокачивает 1 000 000 баррелей в день. И казахи думают о возможном строительстве в будущем с трубы, которая подключит казахскую нефть, месторождение Кашаган, к трубе Баку-Тбилиси-Чайхан. Но пока что развитие идет достаточно быстро. Казахстан растет на уровне 9-10% в год, экономика растет. Причем не только нефть и газ, но и смежные отрасли, и обслуживающие отрасли, и так далее. Так что я не совсем согласен с посылом о том, что советское наследие усугубляет ситуацию в Казахстане. По тому, как развиваются нефтяные страны во время бума, Казахстан развивается сравнительно хорошо.
А почему в советские времена не разрабатывались месторождения Казахстана?
Это очень интересный вопрос. В советские времена упор был на Западную Сибирь, среди прочего, и потому что партии правительства хотели сохранить нефтяные месторождения, ресурсы развивать, и развивать регионы российские, русские, а на национальных окраинах, например, в Азербайджане, не развивались месторождения на Каспийском шельфе. В Казахстане не развивались месторождения в Прикаспийской впадине, хотя Тенгиз был разведан и подходил для эксплуатации во времена Горбачева, велись переговоры с компанией «Шеврон». Но, тем не менее, в советское время ничего такого особенно большого в Казахстане не развивали, среди прочего, из-за того национализма, который незримо присутствовал в экономических и политических решениях Политбюро.
Энергетическая безопасность включает в себя три области: нефть, газ и во многих очень странах электричество. Недавние взрывы на энергетических магистралях, ведущих в Грузию, показали, что для Грузии не так страшно даже не получать из России газ, как страшно не получать электричество. Но к электричеству мы вернемся чуть позже. Давайте более подробно остановимся на том, какие есть проекты в Казахстане на данный момент по разработке нефти.
То, что уже эксплуатируется, это прежде всего Тенгиз, который выводится на трубопровод КТК, это Каспийский трубопроводный консорциум, на Новороссийск нефть идет. Кашаган и Карачаганак – это два гигантских месторождения. Кашаган – это нефть, Карачаганак – это газ в основном и газовый конденсат. Решение по трубам еще не принято. И идет жесткая конкуренция между Россией и Китаем и в какой-то степени Соединенными Штатами, транснациональными нефтяными компаниями за то, кто и каким образом это все будет развивать. Плюс большое количество месторождений более мелкого, так сказать, масштаба, но тем не менее в общем они складываются в серьезные ресурсы. Перед Казахстаном также стоит интересный вопрос о том, что делать с газом. Пока что часть газа продолжает идти из России, часть газа должна экспортироваться. И то, что экспортируется, сегодня «Газпром» занимает очень сильные позиции по отбору казахского газа, который они продают, они, казахи, продают в Россию по 44-50 долларов за 1000 кубических метров. И это достаточно низкие цены, если мы вспомним, что еще совсем недавно Россия заключила контракт с Украиной на поставку газа по 230 долларов, а в Европу продают даже по 250. То есть Россия практически в 3,5-4 раза, то есть на 400%, увеличивает продажную цену казахского и туркменского газа при реэкспорте в третьи страны.
Давайте вернемся к нефти все-таки. КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, работает сейчас в полную мощность?
Да, работает полную мощность. Они собираются, по-моему, увеличивать немножко пропускную способность от 20, если я не ошибаюсь, до 28 миллионов тонн в год. Это серьезная труба и работает достаточно хорошо. Это, по-моему, единственная нефтяная труба, которая не является собственностью Транснефти на российской территории. Проблема с КТК, я бы сказал, две проблемы. Первое – это пропускная способность Босфора. Турки всячески поднимают этот вопрос, говорят о том, что уже столько нефти и других грузов проходит по Босфору, что даже с современными системами навигации в извилистом и узком проливе могут произойти очень серьезные техногенные катастрофы. Второй момент – это то, о чем вы говорили раньше. Это отсутствие полной безопасности труб и других средств передачи энергии. Как мы видели недавно на Северном Кавказе, диверсии против линии газового снабжения и электропередач в Грузию говорят о том, что у кого-то, мы не знаем сегодня у кого, есть способность взрывать, наносить ущерб, прекращать поставки энергоресурсов вот по таким магистралям. И об этом серьезно задумываются сегодня транснациональные нефтяные компании. Мы видим, что происходит в Ираке, мы видим, что происходит в Колумбии, например, где за два года с 99 по 2000 200 раз взрывали трубу, принадлежащую компании Occidental Petroleum. И даже на российской территории, даже при относительном затухании конфликта в Чечне, я бы очень серьезно задумался о безопасности этих магистралей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодняшняя наша тема – энергетическая безопасность Казахстана. Мы беседуем с Рейлем Коэном, экспертом фонда Heritage в Вашингтоне. Его исследование в скором времени будет опубликовано британской группой Global Market Briefing в серии «Российская внешняя энергетическая политика». Господин Коэн, когда Казахстан решил развивать собственные системы доставки собственных ресурсов, минуя Россию, как Россия реагировала на это?
Россия пытается, естественно, вывести на свою территорию экспортные трубы, газовые, нефтяные. Ей до сих пор это удается, потому что за исключением Китая никаких других труб пока казахи не построили на своей территории. Потом, когда они эти трубы строят, они их не строят полностью самостоятельно. Они строят их как совместные предприятия, как правило, как консорциумы. Например, с Китаем они строили это совместно. Там был замечательный такой момент, когда китайцы предложили поселить на территории Казахстана 50 тысяч своих рабочих, чтобы они строили эту трубу. И Нурсултан Абишевич Назарбаев, конечно, вежливо отказался от предложения китайских товарищей, мол, рабочей силы у нас хватает, и держите вы своих рабочих у себя. Китайцы постоянно делают такие предложения, они их делали России тоже, пока, по моим данным, Россия тоже всячески открещивается от таких добрых китайских предложений.
Мы в основном говорили о нефти и газе. Как построено электрическое снабжение Казахстана?
Интересный вопрос, потому что при наличии большого количества природного газа, который можно было, по идее, использовать как сырье для производства электричества, казахи идут по другому пути. Еще с советских времен на территории Казахстана находятся большие тепловые электростанции, работающие на угле. И этот уголь не только поставляется для собственных нужд, но и экспортируется на российские тепловые электростанции, особенно в Сибирь. И Более того, у Казахстана очень радужное электрическое будущее, потому что президент Назарбаев решил, и я не знаю, получится у них это или нет, но будут пытаться сделать из Казахстана ведущего мирового экспортера урана. На территории Казахстана находятся большие залежи урана, и на уране, конечно, казахи могут строить ядерные электростанции, а газ экспортировать, потому что цена на газ высокая, спрос на газ большой, как на европейском, так и на восточно-азиатском направлении, и прибавочная стоимость экспортного газа или даже переработки пластиковых каких-то производств, петрохимических производств, прибавочная стоимость для казахов будет, конечно, выше от такого бизнеса, а угля, причем угля достаточно низкого качества, который необходим для теплоэлектростанции, у них хватает, равно как и урана.
Давайте еще раз немного более подробно остановимся на газе. Вот вы сказали, что Россия покупает по 44 доллара за 1000 кубометров казахский газ и потом продает его в Европу по цене более 200 долларов, и в Украину окончательная цена на газ была установлена 110 долларов за 1000 кубометров. Что делается в Казахстане для того, чтобы обойти вот эту зависимость от транспортировки газа через российскую территорию?
Есть два варианта. Первый – это вывод трубы на Китай. Китайцы очень заинтересованы и начали строить уже трубу из Казахстана в Китай, к которой будут потом присоединяться трубы из Узбекистана и, возможно, даже из Туркменистана. Такая, если она будет построена, это дорого, труба длинная, тяжело это строить. Но если она будет построена, такая труба, конечно, изменит геополитическую ситуацию в Центральной Азии, потому что у Китая появятся жизненные интересы обеспечить безопасность поставок энергии из Средней Азии в Китайскую Народную Республику, которая испытывает острый дефицит энергоресурсов. Китайцы, как мы неоднократно в Вашингтоне говорили на разных конференциях, которые посвящаются этой проблеме, китайцы готовы сделать все, что угодно для того, чтобы обеспечить себе поставки нефти и газа. Второй вариант – это подключить казахский газ к трубе, которая уже буквально в будущем году будет построена. Это труба Шах-Дениз-Эрзурум, труба из Азербайджана в Турцию. Такая труба, так же как и нефтяная труба из Кашагана, должна пересечь по диагонали Каспийское море из его северо-восточного квадранта в юго-западном направлении к Апшеронскому полуострову на Баку. И оттуда этот газ пойдет в Турцию и в Европу. Турция становится прямо на наших глазах важным транзитным узлом для перекачки газа, как азербайджанского, так, возможно, в будущем туркменского, казахского, иранского и, я бы сказал, возможно, газа из Персидского залива. В Катаре огромное месторождение, из Катара труба может подсоединиться к Ираку, и из Ирака потом идти на Турцию. Так что в этом смысле казахи могут выбирать. У них, как и с нефтью, есть три направления. Российское, китайское и азербайджано-турецкое.
Напомню, вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодняшняя наша тема – энергетическая безопасность Казахстана. Мы беседуем с Ариэлем Коэном, экспертом фонда Heritage в Вашингтоне. Мы сейчас ненадолго прервемся. Наш корреспондент в Алма-Ате, Катира Кабилова, провела опрос на улицах казахской столицы о том, как люди представляют себе, что такое энергетическая безопасность.
Как вы понимаете энергетическую безопасность Казахстана?
Энергетическая безопасность Казахстана – это прежде всего рациональное использование углеводородов. То есть не просто продавать их, а развивать нефтехимию, развивать производство, побочные производства, обрабатывающую промышленность, легкую пищевую промышленность. В разумных пределах продавать, а в основном через нефтехимию перерабатывать.
А как вы понимаете энергетическую безопасность Казахстана?
Тут отвечаю, я приезжий.
Я никак не понимаю энергетическую, я не знаю. В чем она опасна, энергетическая опасность?
Энергетическая безопасность Казахстана – это независимость от других стран, это в смысле энергии. У нас в Казахстане не безопасно, наоборот, опасно. Хоть энергетическая, хоть какая-то. Если у нас вот такие люди гибнут, как Нуркадилов, Сарсенбаев, и это дело рук, мне кажется, самого главного у нас в Казахстане правителя. Поэтому у нас, наоборот, опасно.
Ну как, чтобы у нас и все гидроэлектростанции, тепловые станции, все хорошо работали, и потом вот теплоэнергия все нормально, и все постоянно. Это иногда бывает, что тепла не бывает, так, электричества не бывает.
Я считаю, что атомных станций не надо строить, потому что это действует на человека на клеточном уровне. Это, в общем-то, гибель для человечества. Вот у нас углеводородное сырье есть, мы должны его использовать пока. А там дальше видно будет.
Энергетически безопасно. Энергия – это свет, что ли? Ну, безопасно, значит, это охранять надо.
Как вы понимаете энергетическую безопасность Казахстана?
У нас через несколько десятков лет угля не будет, нефти не будет. Тогда как будем население обеспечивать электроэнергией? Поэтому электростанцию атомную надо. Только выбор места удачный должно быть, безопасный.
Энергетическую безопасность? Ой. То есть это в прямом смысле, да? Не знаю. Подумать надо.
Энергетическую? Это энергетика. Что сюда должно входить? Энергетика, энергетика.
Катира Кабилова говорила с прохожими на улицах Алматы. Похоже, люди не очень задумываются о том, с какими проблемами сталкивается энергетическая отрасль их страны. Ариэль Коэн, фонд Heritage, Вашингтон. Вот вы постоянно говорите о будущих проектах, но все-таки эта страна уже более 10 лет ведет самостоятельное существование. Что мешало за это время уже создать независимую систему трубопроводов?
Энергетические и инфраструктурные проекты, начнем с того, что они очень дорогие. Труба большого масштаба, например, тот же Баку-Тбилиси-Чиган, стоит порядка 2,5 миллиардов долларов. При пересечении нескольких стран приходится вести переговоры с 2-3 и более правительствами. И самое главное, это то, что до 1998 года не было острого недостатка в энергоресурсах на мировом рынке. Напомню нашим слушателям, что цена на нефть падала до 10 долларов за баррель в 1998 году после азиатского финансового кризиса. Вообще так это сейчас, может быть, воспринимается как предание старины глубокой, потому что мы смотрим на наш счет по газу или сколько мы заплатили на бензоколонке, и у нас глаза на лоб лезут. Но напомню, что еще не так давно энергия была дешевая, а без высоких цен на энергию компании не готовы финансировать дорогостоящие амбициозные проекты. Но если уже говорить о таких проектах, напомню, что у казахов может быть не самое тяжелое положение. Например, Туркмения, находящаяся в тяжелом политическом кризисе с точки зрения Запада, с ними не хотят как бы дружить ни европейцы, ни американцы, туркмены думают о продаже своего газа аж в Индию. Для этого им нужно будет пересечь такие тяжелейшие в топографическом и политическом смысле страны, как Афганистан и Пакистан. И, принимая во внимание тяжелые взаимоотношения между Пакистаном и Индией, будущее такого проекта еще более проблематично, чем то, о чем мы говорили по поводу Казахстана. Тем не менее, Азиатский банк развития продвигает проект Туркмения, Пакистан, Индия. И, возможно, при хорошей политической и экономической конъюнктуре он состоится где-нибудь так году к 2020-му.
Шанхайская группа задумывалась Россией как попытка влиять на страны Центральной Азии. В рамках этой организации Россия оказывает какое-то давление на Казахстан, чтобы каким-то образом ограничить попытки этой страны найти самостоятельно рынки для своих энергоресурсов?
Шанхайская организация была создана Пекином и Москвой для того, чтобы выдавливать потихонечку Соединенные Штаты из Средней Азии. Но в этой организации, что очень интересно, изначально заложены трения и конфликты. Конфликты между китайскими амбициями в Центральной Азии и российской как бы исторической памятью о сохранении зоны влияния в Средней Азии. Так что пока объединились против общего врага, это работает. А вот когда начнется разборка между россиянами и китайцами, это будет даже очень интересно. И я тут как раз предвижу в более дальнем измерении очень серьезные трения в Среднеазиатском регионе между этими двумя гигантами.
Спасибо. Мы беседовали с Ириэлем Коэном, экспертом фонда Heritage в Вашингтоне. Его исследование в скором времени будет опубликовано британской группой Global Market Briefing в серии «Российская внешняя энергетическая политика». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
С Пушкиным в позади се целая жизнь фоти.
Русский язык в 21 веке. Как к нему относятся за границей?
Мои родители и мое поколение, и поколение после меня приобщались к европейской культуре с помощью русского.
О русском языке в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ногайском районе Дагестана проходит спецоперация по задержанию группы боевиков. Они блокированы в заброшенном здании школы в селе Червленые Буруны. Штурм здания приостановлен, осада продолжается. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава проводит в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент единогласно проголосовал за замену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта международными силами. Глава Госсовета Дагестана Магомед Али Магомедов объявил о намерении уйти в отставку за несколько месяцев до истечения срока полномочий. Он объяснил решение преклонным возрастом и проблемами со здоровьем. В Владикавказе на процессе по делу о нападении на школу в Беслане подсудимый Нурпаши Кулаев не признал себя виновным. В четверг он выступил с последним словом. Приговор, как ожидается, суд вынесет через неделю. Делегация палестинского движения «Хамас» приедет на переговоры в Москву в начале марта, сообщил МИД России. В пригороде Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли 6 мирных жителей, 11 были ранены. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази заявил, что конечной целью ядерных разработок Ирана, очевидно, является производство ядерного оружия. Иран отверг эти обвинения и призвал Францию избегать конфронтационного тона. США отвергли призыв ООН закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Замоскворецкий суд Москвы признал законной отправку Платона Лебедева в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. Представители национал-большевистской партии обжаловали в Европейском суде по правам человека решение о ликвидации партии, принятое ранее российским судом.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Вам надоела реклама? Ее могут ограничить. Анализ нового проекта закона о рекламе. И кто и как помогает соотечественникам вернуться на родину. Государственная Дума России одобрила во втором чтении новый закон о рекламе, точнее, о мерах, ограничивающих рекламу в средствах информации или на улицах. Некоторые из главных положений проекта, который еще не стал законом, почти полностью копируют соответствующие разделы законодательств европейских стран. Другие оказываются жестче. Российская, европейская и американская модели государственного регулирования рекламы товаров и услуг. Об этом Сергей Синенский.
Российское законодательство о рекламе почти такое же объемное, как в европейских странах. В Германии, например, это несколько сотен страниц, не считая комментариев к статьям законов. Но важнейшие положения во многом совпадают. Начиная, скажем, с ограничения рекламы по времени. Их, как и все остальные, определяет в Германии частная организация, именуемая объединением немецких работодателей, решение которой обязательно для любого рекламного бизнеса в стране. Наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм обратился к директору этой компании Фолькеру Никелю.
По правилам, частным телевизионным компаниям в Германии разрешается показывать не более 12 минут рекламы в час. А для общественного телевидения существует еще и жесткое ограничение по времени суток. Только с 18 до 20 часов. Кстати, в рамках Европейского Союза сегодня обсуждается возможность смягчения этих требований. Но даже если закон станет более гибким, то и тогда общественным каналам не будет разрешено, в отличие от частных, прерывать фильм. В лучшем случае они смогут показывать рекламные ролики единым блоком, но вряд ли кто захочет смотреть рекламу 12 минут подряд.
Не более 12 минут рекламы на немецком телевидении в час – это ровно столько, сколько предусматривает теперь и новый российский закон. Впрочем, в России решили пойти еще дальше. Через 2 года этот лимит предполагается сократить до 9 минут в час. Зато другие ограничения этого же ряда весьма напоминают уже действующие в европейских странах, говорит сотрудник Испанской Федерации Обществ Потребителей, адвокат Рубен Санчес, к которому обратился наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Есть определенные нормы. Рекламу на телевидении можно давать с перерывами не менее 20 минут. В целом она не должна занимать более 15% общего времени вещания. А продолжительность в течение часа не может превышать 12 минут. Наконец, информационные, документальные, детские и религиозные программы вообще не могут прерываться рекламой, если продолжительность этих программ менее 30 минут. На практике эти нормы более или менее соблюдаются лишь на государственном телевидении Испании, но не на частных каналах. Последние конкурируют между собой, снижая расценки на рекламу, а чтобы зарабатывать, они вынуждены давать ее все больше и больше.
В отличие от Европы, в Соединенных Штатах продолжительность рекламы на телевидении или радио законодательно не регулируется. На вопросы нашего корреспондента в Вашингтоне Алана Давыдова отвечает Марк Прак, профессор права Университета Дюка, штат Северная Каролина.
В целом, для теле- и радиокомпаний в США не существует каких-либо ограничений рекламного времени в эфире. Раньше они практиковались, но в начале 80-х были отменены Федеральной комиссии по связи. Аргументы приводились такие. Телезрители и радиослушатели, если им надоест реклама, всегда могут переключиться на другой канал. Именно этот фактор считался ключевым в конкурентной борьбе компаний за аудиторию. Этого принципа в США придерживаются и по сей день. В последние годы конкуренция только усилилась за счет кабельного и спутникового вещания. Появились станции, получающие абонентскую плату. Для них реклама отнюдь не главный источник дохода, поэтому они сводят ее к минимуму. Теоретически, Федеральная комиссия по связи и до сих пор сохраняет полномочия на возврат ограничений рекламного времени, но на практике в этом просто нет необходимости. Все регулирует рынок, основанный на свободной конкуренции.
Но вряд ли только рынок может регулировать рекламу, скажем, в программах для детей.
Да, эфир для детей рассматривается по-другому, и здесь действуют прямые ограничения. Скажем, в программах, предназначенных для детей до 12 лет, общее рекламное время ограничено 10,5 минутами в час, по субботам и воскресеньям, в те дни, когда дети больше всего смотрят телевизор.
Впрочем, существуют и тематические ограничения для такой рекламы. Из Мадрида Рубен Санчес, Федерация Обществ Потребителей Испании.
Законодательство предусматривает также, чтобы в детских программах не было бы рекламы, скажем так, не детского содержания. Но, как нам представляется, этого недостаточно. На наш взгляд, в детских программах не должны, в частности, рекламироваться продукты питания для детей, в особенности сладости. Ведь сколько детей в стране страдают от лишнего веса? А в рекламе порой говорится, что тот или иной продукт способствует, мол, ускоренному росту, укреплению здоровья и так далее. Но при этом не указывается ни процент жирности, ни содержание сахара.
Отдельный вопрос – реклама спиртного и табака. В России на телевидении она запрещена. В большинстве европейских стран одно запрещено, другое частично. Законодательство не запрещает, например, здесь рекламу слабоалкогольных напитков. В эту категорию попадают и вино, и пиво. С другой стороны, в европейской рекламе прямо запрещается увязывать употребление тех или иных алкогольных напитков с достижением каких-либо успехов, например, в работе или у представителей противоположного пола. Из Берлина Фолькер Никель, руководитель объединения немецких работодателей.
Реклама табака на телевидении запрещена в Германии еще с 70-х годов. А буквально на днях Европейский суд должен принять решение, должна ли быть реклама табака полностью запрещена в средствах массовой информации. Но, например, в наружной рекламе табачной индустрии в рекламных целях разрешено использовать образы животных и вообще природу. Реклама спиртного и табака полностью запрещена вблизи учебных заведений, в общественных помещениях и на спортивных площадках.
В Испании решение Европейского суда дожидаться не стали.
С 1 января этого года в Испании нельзя рекламировать сигареты во всех средствах массовой информации. А на телевидении реклама табака была запрещена еще в 1982 году. Из напитков на телевидении можно рекламировать только те, в которых содержание алкоголя не превышает 20 градусов. Увы, она направлена в основном на молодежь. В ней доминирует идея, что молодые люди, потребляющие алкоголь, становятся более привлекательными для своих друзей. Хотя действующий закон прямо запрещает увязывать в рекламе потребление алкоголя с какими-либо успехами в жизни. И мы, например, считаем, что реклама таких напитков может появляться лишь в ночных программах, чтобы ее не видели дети.
В Соединенных Штатах реклама табака на телевидении также была запрещена еще 30 лет назад. Марк Прак, профессор университета Дюка.
В целом, все компании свободны в рекламе своих продуктов, если только они продаются в США законным путем. Что же касается табачных изделий, то в 70-е годы их реклама была запрещена на телевидении и радио. С этим, кстати, согласились и крупнейшие компании этой индустрии, не желавшие рекламы возникавших тогда все новых табачных брендов. Этот запрет в виде специального закона действует до сих пор и ни разу еще не было протестовано в Верховном суде.
А вот реклама спиртного в Соединенных Штатах регулируется совсем не так, как в Европе.
В истории Соединенных Штатов уже был великий национальный эксперимент – сухой закон начала 20 века, запрещавший производство и продажу спиртных напитков. Он привел к невиданному росту организованной преступности и был в итоге отменен. Само право регулировать этот рынок, в том числе рекламу на нем, было делегировано штатам. В большинстве случаев пиво и вино свободно рекламируются по радио и телевидению. Размещать ли рекламу более крепких напитков, решает сама та или иная вещательная станция. Далеко не все идут на это, а если такая реклама и появляется, то в ночных программах. А вот в печати или на улицах такую рекламу можно размещать свободно. С другой стороны, все телеканалы и радиостанции охотно рекламируют вино и пиво. Они вообще считаются менее проблематичными, в смысле рекламы, продуктами, чем крепкие спиртные напитки. Пиво столь же популярно в Америке, как вино во Франции.
Еще один особый раздел законодательств о рекламе различных лекарственных средств. В России теперь собираются запретить использовать в ней образы не только врачей, но и вообще любых людей в белых халатах. Европейские законодательства, как правило, прямо запрещают рекламу тех лекарств, которые продаются по рецептам, но при этом допускают рекламу остальных. Сотрудник Федерации обществ потребителей Испании Рубен Санчес, Мадрид.
Реклама лекарств, отпускаемых по рецепту, в Испании полностью запрещена. А реклама тех, которые продаются свободно, подлежит предварительному контролю. То есть без одобрения специального государственного агентства она не может дойти до зрителя, слушателя или читателя. Но есть и множество других лекарственных средств, преподносимых зачастую как чудодейственные. Например, для тех, кто хочет похудеть. К сожалению, рекламу подобных препаратов государство никак не контролирует.
Из Германии Фолькер Никель.
Врачи или даже люди в белых халатах не имеют права рекомендовать или показывать медицинские препараты ни одной из этих категорий. Многие лекарственные средства, продающиеся без рецепта, рекламировать в принципе разрешается. Хотя и тут рекламодателям приходится соблюдать множество требований закона о лекарственных средствах.
В отличие от европейских стран, в Соединенных Штатах образы врачей в рекламе лекарств не просто используются, но и подчеркиваются. Хотя возникло это совсем недавно. Марк Прак, профессор права университета Дюка, штат Северная Каролина.
Фармацевтический рынок – это стремительно расширяющееся поле деятельности для американской рекламной индустрии. Еще 5-10 лет назад теле- или радиореклама рецептурных лекарств была редкостью. Долгое время она вообще была запрещена, в отличие от рекламы лекарств, отпускаемых без рецепта. Сегодня же фармацевтическая реклама увязывается с формированием у потребителя мотивации к разговору со своим лечащим врачом о целесообразности назначения ему того или иного лекарства. Раньше люди и не догадывались о свойствах многих медикаментов, а потому не могли грамотно расспросить врача об их особенностях и случаях желательного применения. В этом смысле недавнее разрешение рекламы в США лекарств, выписываемых по рецепту, на мой взгляд, очень важный шаг, нацеленный на доверительный разговор пациента с врачом и, соответственно, на более качественное лечение. При этом в рекламных роликах врач представлен и выглядит именно как врач, без каких-либо условностей.
В 2005 году объем рекламного рынка в России, по данным самой индустрии, увеличился на 28% и составил 5 миллиардов долларов. Для сравнения, в Германии 30 миллиардов евро или 35 миллиардов долларов.
Это был мой коллега Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В начале февраля президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы. Она должна разработать программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Эта инициатива вызывает множество вопросов, рассказывает Ефим Фиштейн.
Группу разработчиков программы возглавит один из доверенных людей президента Виктор Иванов. Назначение оценивается неоднозначно. Некоторые московские обозреватели напоминают, что Виктор Иванов в свое время завалил работу комиссии по помилованиям. За то время, что он комиссией руководил, помилований стало меньше, чем обычно. Неоднозначно оценивается и сама программа по привлечению в страну соотечественников из-за рубежа. В мире немало народов, имеющих и более представительную диаспору, чем Россия. Китайцев за границей проживает более 30 миллионов, индийцев – порядка 20. Греков в своей стране – 11 миллионов, а за рубежом – 5,5. За границами родины обретается и каждый второй поляк или ирландец. Можно ли считать обычной практику поощрения репатриантов? Особенно в российском случае, когда и кореец, родившийся в Ферганской долине до распада Советского Союза, может считаться и считается соотечественником. Ответить на этот вопрос я попросил директора Московского центра этнополитических исследований Владимира Мукамеля.
В российской истории были такие примеры заселения крестьян, освоение Сибири во второй половине XIX века. Это была достаточно эффективная политика. К сожалению, в советское время она была не столь эффективна, хотя масштабные переселения производились на Дальнем Востоке. Что касается нынешних инициатив, сколько мне известно, Федеральная миграционная служба разрабатывает такую программу добровольного переселения. Но до сих пор предполагалось, что эта программа не будет финансироваться из государственного бюджета. Если эта программа будет реализована в таком виде, то я бы отнесся к ней скорее как к пиару, нежели как о реальной программе. Это первое. Во-вторых, сам факт того, что руководить этой межведомственной рабочей группы будет Виктор Иванов, на мой взгляд, не вселяет большой уверенности в эффективности работы этой рабочей группы. Потому что в свое время, будучи заместителем руководителя администрации президента, Виктор Иванов возглавлял группу по совершенствованию законодательства миграционного. И именно под давлением этой группы в спешке были приняты недостаточно проработанные законы о гражданстве и о правовом положении иностранных граждан, которые потом пришлось долго и мучительно дорабатывать и так далее и тому подобное. Мне кажется, что создание этой рабочей группы несет не столько смысловую нагрузку, сколько попытка успокоить общественное мнение и показать движение в этом направлении, не больше. Вот когда будет программа, подкрепленная финансовыми, подкрепленная конкретными механизмами реализации, вот тогда стоит уже говорить.
Распоряжение президента Путина вступило в силу со дня его подписания. Но программа, о которой идет речь, должна быть разработана межведомственной рабочей группой в срок до 1 июня 2006 года. Насколько реальны эти сроки? Или, ставя вопрос ребром, сформулируем его так. Насколько реально выполнение такой широкомасштабной программы в нынешних условиях? Послушаем мнение директора Московского центра этнополитических исследований доктора Владимира Мукамеля.
Что касается программы, которую пытаются разрабатывать, должен сказать, что специалисты предупреждают, что она не должна строиться на этнической основе. Неявно, конечно, предполагается, что будут приезжать русскоязычное население из бывших союзных республик. В принципе, конечно, было бы замечательно, если бы такая программа была реализована. Но масштабная программа требует не менее масштабных средств. Для того, чтобы привлечь 1 миллион иммигрантов, а это не столь уж много, это потери, естественная убыль населения России через несколько лет. Для этого потребуются средства, которые сейчас идут на выделение всех четырех национальных проектов. Сегодня в российском бюджете нет таких денег. Вот это меня смущает. Без денег ничего не будет.
После распада Советского Союза за рубежами Российской Федерации, то есть на территории бывших союзных республик, а ныне независимых государств, осталось порядка 17 миллионов этнических русских. Причем по отдельным государствам эти цифры варьируют в широком диапазоне. От 8 с лишним миллионов на Украине и 4 в Казахстане до 70 тысяч в Грузии и 30 тысяч в Армении. Если же говорить о доле русских в общей численности населения, то она особенно высока в странах Балтии – от 10 до 30 с лишним процентов всех граждан, а в отдельных регионах и того больше. Но это, повторяю, относится только к тем, кто считает себя этническим русским. Понятие «соотечественник» заметно шире. На кого все-таки нацелена программа? Кто имеется в виду, когда говорят о добровольном переселении соотечественников в Россию? Доктор Владимир Мукамель.
В России принят закон о соотечественниках. Закон не оговаривает этническую принадлежность. В этом плане все, кто подпадает под действие закона, федерального закона о соотечественниках, это и украинцы, и китайцы, если они проживают в Узбекистане. Все они подпадают под действие этого закона. То есть это не обязательно русские только. Хотя очевидно, что направлена эта программа будет на русскоязычное население.
Надо сказать, что другие государства Европы сталкиваются в последнее время с прямо противоположной проблемой, с проблемой бегства населения. В первую очередь это относится к странам, недавно вступившим в Европейский Союз. Перед их жителями открылись новые перспективы жизни и работы в богатой части Европы. Из Литвы, к примеру, но мы знаем, что это явление типично и для других стран Центральной и Восточной Европы, в массе бегут врачи и прочий медицинский персонал. Послушайте нашего вильнюсского корреспондента Ирину Петерс.
Угрозы здравоохранению Литвы отъезд врачей пока не создает, говорят министерские чиновники, считая, что медработников в стране, как и больниц, даже многовато. Но так не думают пациенты, томящиеся в очередях, и оставшиеся врачи и сестры, которые буквально мечутся между двумя или тремя работами. Пессимисты предрекают, не сохраним своих врачей, тогда нас будут лечить белорусские и китайские. И опросы литовских студентов, учащихся на врачей, неутешительны. Две трети из них после окончания университета планируют работать не в Литве. Ясно, что стимулом для отъезда является в несколько раз более высокий, чем в Литве, заработок за границей. Однако один из таких уехавших, анестезиолог Артур Ирлин, сейчас он работает в Норвегии, считает, что это не самое главное.
Большинство людей, которые уезжают на долгое время, говорю именно о врачах, они уезжают не в погоне за длинным рублем. В большинстве случаев из-за того, что человек плохо себя чувствует морально на работе. Они прежде всего акцентируют отношение к тебе как к человеку и специалисту. Это уважение, оно не только со стороны коллег, но и со стороны пациентов. Ты просто чувствуешь себя не мальчиком для битья. Здесь тебя любят, тебя уважают, тебе доверяют, и никто не видит в тебе потенциального преступника, убийцу в белом халате. Медицина, как, впрочем, и армия или полиция, например, это отражение или слепок общества. И все те беды общества, которые существуют, они автоматически переносятся на эти структуры. И вот вы представьте себе, вы выбираетесь из больного общества в здоровое общество. Разница просто драматическая. Что касается медицины, полностью засилие чиновника, бюрократа. Вот в чем я вижу главную проблему. Власть, которая ему дана, самим бюрократом будет использована только для того, чтобы сохранить имеющееся положение, когда ему хорошо, комфортно и сыто. И до тех пор, пока рычаги управления в руках бюрократа, никакой существенной перестройки мечтать не приходится. И должен вам сказать, по большому секрету, все болезни государственной медицины существуют и здесь. Просто здесь такое количество денег вкладывается в медицину, что эти болезни заглаживаются, они не становятся столь явными. Чиновники здесь столь же некомпетентны, как и в Литве. Они столь же вредны для дела, но история страны другая, результат иной.
Доктор Артур Ирлин. Надежду в этом медицинском вопросе для Литвы вселяет новая тенденция. Ранее уехавшие в Англию, Германию, Францию врачи стали делить свою практику, то и дело летая на самолете из Лондона или Берлина в Вильнюс, говорят, чтобы сохранить литовскую клиентуру.
Ирина Петерс из Вильнюса сосредоточила свое внимание на проблеме утечки врачей из Литвы, но это только вершина айсберга. Надо сказать, что вся Европа переживает сейчас трудные времена. Экономическая стагнация сопровождается высокой безработицей. Поэтому только из Германии, куда в первую очередь стремятся попасть литовские врачи, в год в поисках счастья выезжает по 30 тысяч коренных немцев. Но, возвращаясь к российской программе по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, зададимся вопросом, почему все же аналогичные меры крайне редки в других государствах? Почему от подобных шагов воздерживается, скажем, Польша, не пытаясь залучить на историческую родину 18 миллионов зарубежных поляков? Вопрос к Войчеху Борозичу Смолинскому из Варшавского центра международных отношений.
В том, что касается отношения польского государства к польским меньшинствам за рубежом, у нас никогда не было потребности стремиться к массовой репатриации этих людей на родину. Нам всегда казалось более разумным добиваться того, чтобы польские общины, польская диаспора была достаточно сильной и могла работать на пользу своей родины по месту своего проживания. Польша старается всеми доступными путями оказывать поддержку Полонии, так называется польское землячество за границей. Там, где общины достаточно представительные, мы организуем культурные центры и проводим мероприятия по стимулированию их деятельности. Тем же, кто хочет вернуться на землю предков, например, полякам из Белоруссии или Казахстана, мы помогаем в переселении и в обустройстве, но специальной программы, нацеленной на поощрение репатриации, у нас нет. Нельзя забывать, что наши государство после войны поменяло свои границы, и немало земляков осталось на этих бывших польских территориях. Только от них самих зависит, будут ли они полностью абсорбированы местной культурой или захотят сохранить свою самобытность, участвуя в работе таких организаций, как Союз поляков Белоруссии. Политика польского государства заметно отличается от того, что предлагает президент Путин.
Мнение эксперта Варшавского центра международных отношений Войчеха Борозича Смолинского. Подождем первых результатов работы межведомственной группы, а по ним уже будем судить, каковы шансы на успех программы по переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Это был мой коллега Ефим Фиштейн. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Напомню, что в следующем выпуске мы продолжим серию бесед об энергетической безопасности. Речь пойдет о деятельности российской нефтяной компании «Лукойл» в Болгарии. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо! We'll be right back.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О том, какие последствия начинают приобретать в России мировой карикатурный скандал, беседуем с Павлом Гатионтовым, секретарем Союза журналистов. Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километрах от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть и молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.